Наталья Абрамцева. Чудеса, да и только. Гном-скрипаленок. Жил-был маленький лесной гном-скрипаленок. Он жил не как все обыкновенные лесные гномы в дремучем лесу. Скрипаленок жил просто в квартире, в той же самой, где маленькая девочка, ее мама, папа и очень умная и красивая кошка-пушинка. Почему скрипаленок жил в квартире, а не в лесу? Все очень просто. Однажды девочка, мама, папа и кошка-пушинка гуляли по лесу. Вдруг все четверо увидели очень странный сучок. Он был похож на веселого человечка. Казалось, мягкий мох, который вырос на сучке, вовсе не мох, а зеленый бархатный костюм старинного фасона. И на голове у него совсем не березовый листок, а забавная шляпа. «Ой!» – сказали девочка, мама и папа. Даже кошка-пушинка, кажется, сказала «Ой!» «Какой веселый сказочный гном!» – обрадовалась девочка. «Волшебник-гном!» – всплеснула руками мама. «Ах, какое чудо!» «Вообще-то я в чудеса не верю», – попробовал сказать папа, но умная кошка-пушинка так на него посмотрела, что он тут же исправился и согласился с тем, что лесной сучок, похожий на волшебного гнома, конечно же, чудо. Девочка осторожно завернула веселого лесного человечка в мягкий лопушок и принесла домой. А дома удобно устроила на полке, где жили игрушечные зайчата, лисята, медвежата. Она решила, им будет о чем поговорить, ведь все они лесные жители. «А как ты думаешь?» – спросила девочка умную и красивую кошку-пушинку. «Как его зовут?»
«Мррр!»
Пушинка подняла глаза.
«А-а-а!» – подхватила девочка. «Ты, наверное, хочешь сказать...» – она задумалась. «Гном-скрипаленок!»
«Мррр!»
Пушинка утвердительно кивнула. Наверное, она имела в виду именно это. Так в обыкновенном доме появился лесной гном-скрипаленок. Девочка очень привязалась к нему. Казалось, гном добрый, веселый и знает множество лесных сказок. «Интересно», — думала девочка, — «почему он ничего не рассказывает про лес? Может быть, скрипаленок думает, что я слишком маленькая и не пойму лесных сказок? Ну что ж, я подожду». И девочка терпеливо ждала, но не забывала следить за тем, чтобы зеленый бархатный костюмчик гнома всегда был в порядке, и осторожно чистила нежный мох специальной шелковой кисточкой. И за шляпой скрипаленка следила девочка, меняла шляпы, листочки. То у тополя листик попросит, то у сирени. И все ждала, когда же гном поверит, что она, девочка, друг, что с ней можно разговаривать о лесных чудесах. А скрипаленок тем временем очень подружился с кошкой-пушинкой. Ей он рассказывал лесные сказки, рассказывал, какие веселые зайчата получаются из хлопьев тумана, если этого захотят мохнатые ветки старых елок, ночной ветерок и свет луны. Рассказывал, как эти туманные зайчата играют с зайчатами настоящими, и другие сказки, и еще истории. Много сказочного поведал гном-скрипаленок домашней кошке-пушинке. Умная кошка только головой качала и щурила, или наоборот, широко раскрывала блестящие желтые глаза. Ей было очень интересно. Но однажды она сказала, слегка смущаясь: «Скрипаленок, ты столько всего знаешь, почему ты никогда не рассказываешь о лесных чудесах девочке?» что ты, испугался скрипаленок. «Девочке нельзя о чудесах». Хоть и умной была кошка-пушинка, но не поняла гнома. «Почему?» – удивилась она.
Почему нельзя рассказывать девочке сказки леса?
Не поверит, вздохнул гном. Смеяться будет. Да и вообще, когда рассказываешь людям о чудесах, чудеса перестают быть чудесами. Становится просто, ну, просто, как будто так и надо.
Нет, кошка-пушинка серьезно покачала головой. Это смотря каким людям рассказываешь. Если добрым и веселым, таким как девочка, чудеса не исчезают, чудеса еще чудесней становятся.
Это как же так? Удивился гном-скрипаленок.
Очень просто, стала терпеливо объяснять Пушинка. Знает о чуде один хороший человек. Раз чудо. Знают два человека. Два чуда. Знают 10 человек. 10 чудес получается. Разве не так?
Скрипаленок озадаченно помолчал. Ничего подобного никогда не приходило ему в голову. Вдруг гном спохватился.
Да? А как же с теми, кто не верит в чудеса? Вот девочкин папа сам сказал, что в чудеса не верит.
Скрипаленок, вздохнула красивая кошка-пушинка, ты совсем не знаешь людей.
Во-первых, девочкин папа, может быть, больше самой девочки верит в чудеса. Очень подозреваю это. Во-вторых, тех, кто не верит сказкам, очень-очень мало. Ну, просто почти нет. Только некоторые не признаются, что верят в сказки.
«Почему?» – не мог понять гном.
«Почему?» – переспросила Пушинка.
«Почему? Честно говоря, я и не знаю».
И умная кошка Пушинка ушла. А Скрипаленок задумался. Он думал о разных людях, о девочкином папе, который зачем-то притворяется, о девочке, о красивой кошке и о чудесах, о сказках, думал он. Потом пришла девочка. Она принесла гному новую шляпу. Что было дальше, не знаю. Но Скрипаленок, наверное, все-таки решился и рассказал девочке чудесные лесные сказки.
Тропинка. Жила-была тропинка. Тоненькая петляющая ниточка. Весело, легко бежала тропинка. Сначала через луг зеленый скользила среди густой травы, среди цветов. Потом ныряла во овражек темный. За оврагом начинался лес. С лесом тропинка дружила. Каждую елку, березу давным-давно знала. С каждым ежонком, зайчонком, лягушонком поболтать любила, да и с рыжей лисой и серым волком не ссорилась. Но, честно говоря, волк, будь он не злой, а умный, понял бы, что тропинка нередко его обманывала.
Как? Очень просто.
Вот спешит мчиться по тропинке зайчонок, от волка спасается. Волк догоняет, зубами щелкает.
«Тропинка!» – просит зайчонок. «Помоги, уведи волка!»
«Хорошо!» – отвечает тропинка. «Спрячься, а я волка уведу, запутаю». Зайчонок спрячется за старый пень, а тропинка в другую сторону кинется. Не останавливаясь, мчится волк по тропинке все дальше и дальше, а тропинка нарочно то в заросли крапивы нырнет, то под поваленным деревом проскользнет и, наконец, приведет волка к лесному болоту. Только здесь, ткнувшись носом в болотную кочку, глупый волк потрясет головой и поймет, что давным-давно потерял зайчонка. А хитрая тропинка оставляет волка у болота и бежит в свой веселый лес. Там ждут ее дела. Дел у тропинки немало. Как-то раз бежит тропинка по светлому березовому лесу, встречает мышонка. Мышонок маленький, а глаза у него большие-большие, как у зайца.
Оттого у мышонка глаза большие, что слез в них много. Обежала тропинка вокруг печального мышонка, остановила его.
«Что с тобой?» — спрашивает. «Почему плакать собрался?»
Зажмурился мышонок, головкой замотал, полетели слезы во все стороны.
«Тише, тише», — говорит тропинка, — «не брызгайся, лучше объясни, что случилось. Может быть, ты потерялся?»
«Потерялся», — кивнул мышонок.
«Ничего», — успокаивает тропинка, — «я тебя домой приведу». «Ты знаешь, где мой дом?» Мышонок осторожно ставит крохотную лапку на тропинку.
«Пока не знаю, но ты мне расскажешь».
«Да как же я тебе расскажу, если я сам не знаю?»
Слезы снова закапали на тропинку.
«Перестань плакать. Лучше скажи, ты, мышонок, лесной или полевой?»
«Я, наверное, корневой». Удивилась тропинка. «Что же это значит?»
«Я живу в норке возле корней большого дерева, поэтому я, наверное, как раз и есть корневой».
«Ну нет», — стала объяснять тропинка. «Раз ты живешь у дерева, значит, ты живешь в лесу, значит, ты лесной мышонок. Теперь скажи, какое это дерево? Мы быстро его найдем».
«Это большое дерево, красивое и очень доброе, и защищает наш дом от ветра и дождя. Знаешь его?»
«Видишь ли», — отвечает тропинка, — «все деревья и красивые, и добрые. А какое оно еще, твое дерево?»
«Еще?» — задумался мышонок. — «Оно белое и немного черное, а весной на нем много сережек».
«Так, белый с черным ствол и сережки бывают только у берез. Твое дерево зовут береза, но берез много. Подожди, я узнаю, какая из них твоя». Быстро-быстро побежала, закружилась тропинка и узнала, что под березой с раздвоенной верхушкой мама-мышка давно ждет своего мышонка. Проводила тропинка мышонка и дальше побежала. Вдруг еще кому-нибудь помочь нужно. Выбежала ниточка-тропинка из елового леса на солнечную поляну и налетела на что-то незнакомое из белых и красных перепонок. Тропинка, конечно, не знала, что это обыкновенные босоножки, но сразу поняла, что без нее им не обойтись.
«Здравствуйте!» — тропинка сделала петельку вокруг босоножек. «Вы, наверное, не здешние? Не заблудились ли?»
«Дело в том, уважаемая тропинка, — сказала одна босоножка, — что нас, кажется, бросили».
«Бросили? Не может быть! Вы такие красивые! Кто оставил вас здесь?»
«Наша хозяйка, девочка с желтыми бантиками».
«Может быть, ваша девочка решила побегать босиком?» — предположил тропинка. «А потом забыла, где вас оставила. Сейчас я все узнаю».
Тропинка метнулась на соседнюю полянку. Там играли девочки. Закружилась тропинка вокруг босых ножек той девочки, чьи бантики желтого цвета.
«Смотри, тропинка!» — удивилась девочка. «А я и не видела ее раньше. Интересно, куда она ведет?»
И девочка побежала по тропинке. А тропинка привела ее к босоножкам. Девочка обрадовалась, ведь она совсем не собиралась их бросать. Просто забыла, где оставила. «Теперь все в порядке», — решила тропинка. Но в это время из леса донесся голос.
«Ау! Ау! Кажется, я заблудилась!»
«Ох уж эти мне незадачливые грибники!» — вздохнула тропинка и побежала на помощь. Так и живет тропинка — в делах и заботах. Всем нужна. как у зайчонка зуб болел. Тихо в лесу, тихо и грустно. Синицы не щебечут, белки не стрекочут, лягушата шепотом квакают. Все расстроены, заболел крохотный зайчонок-ушастик. Зуб болит. Прижался зайчонок щекой к стволу березки и постанывает. Мама зайчиха не знает, как помочь. Главный лесной зубной врач дятел третий раз прилетает. «Траву не болейку давали?» — задумчиво спрашивает доктор дятел. «Давала», — с готовностью отвечает мама. «Не помогает?»
«Нет».
«Пыльцой цветка болезабывайки посыпали?»
«Конечно»,
— отвечает мама.
«Не помогает?» Зайчиха вздыхает.
«Так-так», — размышляет зубной врач, «шляпку гриба болел да перестал прикладывали?» Печально кивает зайчиха.
«Ну что же», — разводит крыльями дятел, «придется собирать всех ученых леса, лечить вашего ушастика».
Улетел важный доктор разыскивать еще более важных. А друзья маленького ушастика уж и здесь давно собрались. Из-за ветки маленькой зеленой елочки выглядывает озабоченная мордочка рыжего бельчонка-прыгалки. Ежонок-ежинка всегда веселая и озорная, а сейчас печальная. Конечно, тоже здесь. Она всегда может придумать 1000 полезных хитростей. Но сейчас... И еле заметный в лесной траве лягушонок Лашка тоже здесь. Он принес ушастику желтую-желтую, самую красивую речную кувшинку. Так и сидит с цветком в лапах. Мама-зайчиха благодарна зверятам за то, что не оставили друга. Она даже погладила колючую ежинку. «Подождем», — говорит, — «ребятки врачей, может быть, помогут?»
«Должны», — решительно пошуршав иголками, заявила ежинка.
«Помогут», — мягко сказала белка-прыгалка, спрыгнув с елки на пенек. И вот врачи собрались. Местный доктор-дятел разыскал главных знаменитостей. Профессоров Филинов, Желтоглазого и Зеленоглазого и главного ученого всех наук – летучую мышь. Врачи посоветовались, посовещались и сказали, что ничем, кроме травы не болейки, пыльцы цветка болезабывайки, шляпки гриба болел да перестал, лечить зайчонка нельзя. Улетели знаменитые врачи, а доктор дятел сказал, что раз лекарства не помогают, придется удалять больной зуб. Как это не печально.
«Ой-ой-ой!» – завизжал маленький ушастик. «Боюсь, боюсь!»
Бельчонок-прыгалка, подпрыгивая от волнения на пеньке, предложила обмотать щеку ушастика своим пушистым теплым хвостиком.
«Нет, нет!» – сказал ушастик. «Уже проходит!»
Ежонок-ежинка бегала вокруг пенька и сердилась на врачей.
«Маленькому зайчонку маленький зуб вылечить не могут. Обязательно удалять!»
«Мне уже легче, не волнуйся так!» А интересно, почему это вдруг ни с того ни с сего зайчонку легче стало? Зеленый Лашка, обрывая листочки желтой кувшинки, не мигая смотрел на ушастика своими выпученными глазками.
«Полегче мне, понимаешь?» — подмигнул ушастик.
«Что-то начал понимать, Лашка», — подмигнул ежинке. Хитрющая ежинка тоже стала о чем-то догадываться. Она дернула бельчонка за хвост и повторила очень выразительно.
«Ушастику легче, ты меня понимаешь?»
Маленькая белка сразу все поняла, перепрыгнула на елку, потом на другую елкину лапу, потом на верхушку и снова на пенек. Рыжий пушистый хвост так и мелькал. «Понимаю, понимаю, понимаю!» Подпрыгивает на пеньке прыгалка. «Зуб у ушастика больше не болит!» А вот и доктор Дятел с инструментами прилетел.
«Ну что?» – спрашивает. «Как зуб? Если все еще болит, будем удалять. Инструменты готовы».
«Не болит! Нет, нет, нет!» – завертел головой зайчонок. «Не болит, не болит!» Зашумели, оглушая дятла и зайчиху, Лашка-лягушонок, прыгал-кобельчонок, ежинка-ежонок.
«Не болит!» – облегченно вздохнула мама-зайчиха. «Спасибо вам, доктор!»
«Не болит?» – удивился дятел. «Интересно, какое же это лекарство все-таки помогло?»
А чуть позже зайчонок-ушастик признался своим маленьким друзьям, что зуб у него вовсе и не болел. Просто захотелось вдруг, чтобы его пожалели. Все-все-все. Ведь бывает так.
«Бывает», — согласились зверята.
Скоро, забыв все неприятности, зайчонок, бельчонок, ежонок и лягушонок весело играли в свою лесную игру. Мама-зайчиха смотрела на них и улыбалась. А серьезный доктор-дятел сидел на сосне, постукивал клювом и размышлял.
Какое же лекарство все-таки помогло ушастику?
Сказка о веселой пчеле. Жила-была пчела по имени Жужа. Веселая и добрая пчела. Как все пчелы, Жужа собирала цветочный сок, нектар, цветочную пыльцу и готовила мед. Жужа очень любила это занятие. Разве не весело перелетать от одного цветка к другому, болтать с ними о всякой всячине, а потом готовить сладкий ароматный мед? Мед у Жужи получался замечательный. Наверное, самый вкусный и полезный мед в мире. Однажды в гости к пчеле Жужи прилетела знакомая оса. Жужа очень обрадовалась гости. Она любила гостей, ведь гости – это весело. А Жужа, как я уже сказал, была очень веселой пчелой. Жужа, конечно же, хотела угостить подругу своим медом. Но, к ее огорчению, все горшки оказались пусты.
«Ах, как обидно! Ах, как жаль! Как же так вышло?» – смутилась Жужа.
И сейчас же вспомнила, что как раз вчера отдала последний мед знакомой бабочке. Бабочка немного простудилась, а при простуде мед, как известно, очень полезен.
«Ничего», — грустно сказала оса, которой, честно говоря, очень хотелось отведать замечательного меда Жужи. «Я же понимаю, простуженной бабочке мед нужнее».
Но Жужа не могла допустить, чтобы ее гостья осталась без меда.
«Сейчас», — сказала Жужа, — «подожди немного, я очень быстро приготовлю особенный свежий вкусный мед».
Она взяла с посудной полки свой волшебный кувшинчик, в который собирала цветочную пыльцу и нектар. Кувшинчик был совершенно крошечный, почти невидимый, зато волшебный. Только у пчел бывают такие. Взяла Жужа кувшинчик и полетела к цветам. С веселым жужжанием покружилась она над густой зеленой травой и опустилась на стебелек душистого розового клевера. «Добрый день, клевер! Не дашь ли ты немного нектара для меда?»
«Конечно!» – отозвался розовый клевер.
Но в это время Жужа увидела рядом на травинке маленького красного жучка с черными крапинками на спинке. У него странное имя – Божья коровка.
«Жужа», – тихо сказал жучок, – «мне грустно. Может быть, ты поиграешь со мной?»
«Грустно?» – удивилась Жужа. Веселая пчела не понимала, как может быть грустно в такой хороший день. «Конечно, я поиграю с тобой. Правда, я спешу. Но раз тебе грустно, поиграть просто необходимо. А во что?»
«Лучше всего в считалочки».
«А как это?»
«Очень просто», — ответил жучок. «Ты, Жужа, полосатая. Полосочка желтая, полосочка черная, а я красный, в черную крапинку, так?»
«Так».
«Ты считай мои крапинки, а я буду считать твои полосочки. Кто быстрее сосчитает, тот выиграл».
Выиграл жучок по имени Божья Коровка, ведь полосочек у Жужи совсем немного, и считать их нетрудно.
«Ну что?» – спросила Жужа, которая, кстати, совсем не расстроилась из-за того, что проиграла. «С каждым бывает. Стал тебе хоть чуть-чуть веселее?»
«Конечно!»
«Вот и прекрасно!» – сказала Жужа и вдруг увидела, что с пушистой шапочки клевера слетает другая пчела. Другая пчела вежливо поздоровалась с Жужей и жучком и улетела с полным кувшинчиком нектара. А клевер, немного растерявшись, сказал: «Жужа, ты была занята игрой, и я не знал, нужен ли тебе нектар».
«Ничего», — сказала Жужа, глядя в свой пустой кувшинчик. «Я сейчас быстро слетаю к колокольчику».
Лиловый колокольчик был очень рад встретиться с Жужей. «У меня сегодня прекрасная пыльца и нектар», — сказал он. Тут Жужа услышала знакомое стрекотание. Оказывается, под колокольчиком сидел ее приятель-кузнечик.
«Привет», — сказал он. «Какой хороший день сегодня, правда?»
«Замечательный», — согласилась Жужа.
«В такой хороший день хорошо бы поиграть во что-нибудь. Давай», — предложил кузнечик.
«Ой, что ты», — сказала Жужа. «Меня, понимаешь, ждут, и я спешу».
«Мы немножко поиграем», — уговаривал кузнечик, — «только в одну игру. Она называется «Хлопушки».»
Жужа очень любила играть, а потому просто не могла отказаться.
«Ладно», — сказала она, — «давай, только быстро. Как играть в эту игру?»
«Очень просто», — стал объяснять кузнечик. «У тебя есть крылышки, это всем ясно. У меня тоже есть крылышки, это ясно не всем, потому что я их прячу. Так вот, мы с тобой должны одновременно хлопнуть крылышками. Кто хлопнет громче, тот выиграл. Понятно?»
«Конечно».
«Приготовились. Раз, два, три. Хлопнули».
Крылышки кузнечика жестче пчелиных, а потому и хлопнул он громче.
«Давай еще раз», — сказала Жужа.
Но и на этот раз она проиграла.
«Ладно», — сказала Жужа, — «ничего страшного. Зато я научилась новой игре. Ну, все-таки мне пора. До свидания, кузнечик».
А в это время из колокольчика вылетела незнакомая пчела.
«Постранись!» — пропела пчела и улетела, унося в лапках до краев наполненный кувшинчик. А колокольчик печально покачал головой.
«Ты сама виновата, Жужа. Играешь и ни о чем не думаешь».
«Точно», — согласилась Жужа. «И что ж я такая легкомысленная?» Она зачем-то дунула в пустой кувшинчик. «Ну ничего», — добавила она уже весело. «Я исправлюсь». И Жужа полетела к полевому цветку маку.
«Мак, милый, пожалуйста, поскорей дай мне пыльцы и нектара для меда. Меня подружка заждалась».
«Пожалуйста», — тихо прошелестели шелковистые лепестки мака. Но неожиданно послышалось громкое веселое жужжание, и прилетел большущий золотистый жук.
«Жужа, Жужа», — жужжал жук, — «с днем рождения, Жужа».
«Что?» — удивилась Жужа. «Мой день рождения не сегодня».
«Это ничего», — еще веселее жужжал жук. «Когда-нибудь будет твой день рождения, а сегодня мой. Я тебя поздравляю с моим днем рождения».
«А, понятно, спасибо», — ответила Жужа. «Я тебя тоже поздравляю, только я очень спешу».
«Нет, ты не спеши, пожалуйста. Я очень хочу поиграть с тобой в мою любимую игру. Жужжалки она называется».
«Что ты, что ты?
Жужа чуть не уронила свой кувшинчик. «Я никак не могу, меня ждут».
«Как же!» – возмутился золотистый жук. «Во-первых, я тоже тебя жду. Во-вторых, все знают, что ты больше всего на свете любишь играть. В-третьих, у меня сегодня день рождения, и мне ни в чем нельзя отказывать». Золотистый жук был прав. И, конечно же, Жужа согласилась поиграть. Только чуть-чуть. Играть в жужжалки оказалось очень просто. Жужжать и все. Кто жужжит громче и веселей, тот и выигрывает.
Золотистый жук был больше Жужи, поэтому жужжал громче.
Зато Жужа, наверное, самая веселая пчела в мире, жужжала гораздо веселее. Вот и получилось у них ничья.
«Прекрасно», — сказала Жужа, — «хоть на этот раз я не проиграла». «Ну все, дорогой жук, еще раз поздравляю, пока».
Но тут к маку подлетела старенькая бабушка-пчела. Все ее очень уважали.
«Деточка», — обратилась она к Жуже, — «ты не уступишь мне этот прекрасный мак?»
«Конечно, бабушка», — тихо сказала Жужа. Она была вежливая. «Это уже третий цветок, который я потеряла из-за игры», — грустно подумала Жужа. «А ведь меня заждалась оса. Ждет, ждет, а нет ни меня, ни меда. Задерживаться больше нельзя».
Виноватая и расстроенная прилетела Жужа домой. Все честно рассказала подружке осе. Сначала оса тоже огорчилась, а потом вдруг спросила.
«Как называется первая игра?»
«Считалочки», — ответила Жужа.
«А вторая?»
«Хлопушки», — ответила Жужа.
«А третья?»
«Жужжалки», — ответила Жужа.
«Послушай, Жужа, ты принесла мне замечательный подарок», — сказала оса.
«Ты смеешься надо мной?» Чуть не плача, сказала Жужа и поставила на полку свой пустой кувшинчик.
«Совсем не смеюсь», — ответила оса, — «нисколечко», — и добавила. «Каждому, по-моему, ясно, что три хорошие игры — это замечательный подарок».
Жужа подумала и сказала. «Мед я приготовлю для тебя завтра же. Ты права. Веселые игры — это так же хорошо, как вкусный мед. Поиграем?» — весело предложила пчелка.
День рождения старой ели. Жила-была елка, уважаемая всем лесом старая ель. Ей исполнялось 100 лет. Это много 100 лет. Даже ель, дерево сильное, в этом возрасте считается пожилым. 100-летняя елка много повидала на своем веку и многое умела. Умела ель предсказывать погоду. Это ей было совсем не трудно, потому что все на свете ветры и даже маленькие ветерки были ее добрыми друзьями. Они и научили ее узнавать погоду. Прилетит ли завтра туча из-за леса и прольет ли дождь над лесом, или туча улетит далеко за речку и погода будет ясной. А ведь лесным жителям очень важно, какая будет погода. Если солнечно, белкам можно грибы на зиму сушить. А если пасмурно, прохладно, можно лягушатам по влажной траве прыгать в соседний ручей в гости к бабушке. Ну а если сильный ливень приближается, значит всем по норкам прятаться. А еще старая ель умела рассказывать удивительные сказки и истории. И откуда она их столько знала? А вот откуда. Самые короткие сказки рассказывала елке быстрая молния. Самые длинные истории поведали долгие зимние ночи. Самые веселые сказки рассказывали солнечные лучи. Самые грустные – осенние дожди. За 100 лет много разных историй узнала елка. А ведь интересные сказки все любят.
Вот и прибегают к елке зайчата, ежата, медвежата. Прилетают синицы, дрозды и просят. «Елка, елка, расскажи сказку, пожалуйста!» И за сказки любили елку, и за то, что про погоду все знала, а главное за то, что доброй и справедливой была. Поэтому, когда стал приближаться день рождения старой ели, весь лес задумался, чем бы ее порадовать? Ведь это не простой день рождения, а сотый.
«Послушайте меня», — важно сказал дедушка-медведь. «Хоть и считается, что слуха у меня нет, и в музыке я ничего не понимаю, а все-таки я точно знаю, что лучше всех в нашем лесу поет розовый дрозд. Давайте попросим его спеть для елки свои самые лучшие песни».
«Я очень рад, что вам нравятся мои песни, уважаемый дедушка-медведь», — вежливо поклонился розовый дрозд. «Но я пою их часто и не могу дарить на день рождения то, что дарю каждый день».
«Дрозд прав», — застрекотала сорока. «Нельзя дарить уже подаренное».
«Придумал!» – весело подпрыгнул заяц. «Мы, зайцы, соберем самые красивые грибы, а белки пусть нанижут их на ветки старой ели. Мне рассказывала одна маленькая елочка, что деревья очень любят, когда их украшают грибами».
«Ну, тоже придумал!»
– насмешливо фыркнула рыжая белочка. «Мы уж неделю назад нанизали на елкины веточки самые красивые грибы».
«Я знаю, что сделать», — сказал маленький зеленый лягушонок. «Нужно спросить у самой елки, какой подарок она хотела бы получить».
На том и порешили. Пошли к елке.
«Дорогая наша именинница», — сказал дедушка-медведь, «мы долго думали, что подарить тебе, чем порадовать в твой сотый день рождения. Думали, да придумать не смогли. Не подскажешь ли ты нам?»
«Спасибо, друзья!» — зашуршала иголками старая ель. «Спасибо, что помните о моем празднике. Мы старые друзья, и поэтому открою я вам мою тайну. Есть у меня заветное желание». Замерли звери и птицы, слушают. 99 раз встречала я свой день рождения зеленым-призеленым летом. А ведь день рождения – это начало нового года моей жизни. Это праздник почти как Новый год. У нас, у елок, традиция встречать Новый год в пушистом легком платье из нежных трепетных снежинок. «Но я знаю», — вздохнула елка, — «что даже вы, мои верные друзья, не сможете подарить мне ни единой снежинки. Только зима со снегом могут сделать это». Опечалились лесные жители. Действительно, как исполнить желание ели? Вдруг крохотная белая бабочка опустилась на лапу дедушки-медведя. Посмотрел медведь на белую бабочку, задумался и понял, что не просто так прилетела она.
«Бабочка», — тихо спросил он, — «много ли у тебя подружек?»
«Много, дедушка-медведь, и в лесу, и на лугу, и в поле, и в березовой роще».
«Они такие же белые, нежные и легкие, как ты? Так же похожи на снежинки?»
«Да, дедушка-медведь, правда, я никогда не видела снега, ведь мы, бабочки, спим зимой. Но однажды старая ель сказала мне, что я похожа на большую снежинку. Вот я и подумала».
«Ты замечательно придумала, маленькая белая бабочка. Собирай своих подружек». И медведь легонько подбросил бабочку. Вот и настал день рождения ели. Друзья пришли поздравлять ее. И бабочка здесь.
Она тихонько что-то сказала дедушке-медведю.
«Милая елка!» – торжественно произнес дедушка-медведь. «С днем рождения! Закрой, пожалуйста, только на одну минутку глаза!»
Закрыла ель зеленые глаза. Почему зеленые? Конечно, зеленые. Какие же глаза могут быть у ели? Только зеленые-призеленые. Закрыла ель глаза. А когда открыла, увидела, что на каждой ее веточке, на каждой ее хвоинке сидит, взмахивая крылышками, легкая, невесомая почти, белая бабочка. Бабочка-снежинка. Такого необыкновенного, прекрасного, живого снега ель еще никогда не видела. Она была очень счастлива, благодарно кивала ветками и думала: «Как хорошо, как радостно жить на свете, если рядом настоящие друзья!» А друзья повторяли: «С Новым годом! С днем рождения!»
«А я кто?»
Бабушка купила щенка на базаре. Недорого, за половину рубля. За то, что уж очень маленьким был щенок. Таким маленьким, что казался почти игрушечным. В большом бабушкином дворе, где жили куры, гуси, огромный пес Полкан, кошка Клаша, такого маленького щенка было даже и незаметно.
«Ой!» – испугался щенок. «Сколько здесь всяких больших, нужных, полезных живет! Кто дом стережет, кто цыплят высиживает, а я...»
И тут, мягко ступая, к щенку подошла кошка Клаша, красивая и хитрая, с зелеными глазами.
«Здравствуйте», — ласково сказала она. «А кто вы такой?»
Кошка специально села так, чтобы щенок, поворачиваясь к ней, чуть не запутался в собственных лапах и чуть не упал.
«Я?» — щенок серьезно посмотрел на Клашу. «Я собака. Скоро буду, когда вырасту».
«А, собака! Какой же собакой вы будете?»
«Я, ну...»
Щенку не хотелось сознаваться в том, что он еще не знал, какой собакой станет.
«Может быть, вы станете сторожевой собакой?» — насмешливо подсказала кошка. «Сторожевой, как наш Полкан».
«Ну да, конечно!» – обрадовался щенок. «Я пойду посторожу что-нибудь».
Он помчался искать, чтобы такое важное, ценное посторожить. Лавку в палисаднике, чучело в огороде, будку Полкана, старый велосипед. Что же важнее? Еще раз все проверил. Лавка, чучело, будка Полкана, старый велосипед.
«Ну что же важнее? Все-таки, наверное, будка Полкана, ведь у нее такая красивая красная крыша».
Каково же было возмущение и негодование старого Полкана, когда он узнал, что этот щенок собрался сторожить его, Полкана, в дом.
«Ну, я же хотел как лучше», — оправдывался щенок.
«Хотел, хотел, ну, конечно, хотел», — утешала кошка Клаша, которая случайно оказалась рядом. «Наверное, все-таки вы не сторожевая собака», — вздохнула кошка.
Щенок только виновато кивал.
«А что, если вы...» Клаша хитро прищурилась и дернула кончиком хвоста. «А что, если вы станете собакой охотничьей?»
«Охотничьей? Ну, точно, точно! Именно охотничий. Я немедленно начну охотиться. Спасибо, что подсказали».
«Интересно», — подумала кошка, — «на кого собирается охотиться этот глупыш?»
и Клаша спокойно улеглась на солнышке. Но поспать ей не удалось. Из сарая с визгом выскочил щенок.
«Ну что еще?» – лениво спросила кошка.
«Ой-ой-ой, боюсь я их, ой, боюсь!» – визжал щенок.
«Кого? Кого такого страшного нашел ты в нашем сарае?» – потягиваясь, спросила кошка Клаша.
«Там эти, ну, не знаю, как называются, серые с длинными хвостами, и я хотел на них охотиться, но почему-то боюсь, они шуршат очень», –
оправдывался щенок.
«Как ты смел, щенок, как смел ты охотиться на моих мышей!» –
расшипелась кошка Клаша, сразу сообразив, кто эти серые длиннохвостые и шуршат.
«Это нехорошо – охотиться в чужих владениях!»
Щенок уже не знал, бояться ли ему шуршащих длиннохвостых мышей или кошку, распушившуюся от негодования.
«Ну да уж ладно, прощаю, раз не поймал. Но вообще ты, конечно, не охотничий щенок, раз мышей боишься. Разве охотничьи собаки хоть чего-нибудь боятся?»
«А какая же я собака? Ну какая же?» –
всхлипывал щенок.
«Ну-ну, не плачь!» Кошке Клаше было уже жаль щенка.
«Не плачь! Ты, наверное, знаешь, какой собакой будешь?» Кошка Клаша подняла зеленые глаза, вспоминая слово. «Будешь собакой декоративной!» «Так вот!»
«Какой-какой?»
Щенок совсем не понял странного слова. «Декоративная собака – это значит собака для красоты», – важно сказала кошка. «Будешь что-нибудь украшать».
«Я? Как это?»
«Так это». Кошке уже надоел маленький непонятливый щенок. «Украшай что хочешь и как хочешь». И Клаша ушла. У нее были серьезные дела. Ей вовсе не до щенят всяких разных. А маленький щенок печально пошел искать, что бы такое собой украсить.
Старый велосипед?
Неинтересно. Будку полкана? Ой, только не это. Скамейку в палисаднике? И так красивая, крашеная. А вот что-то интересное. Клумба возле скамейки. Желтые, коричневые, голубоватые цветы, похожие на веселые глазки. Такая смешная клумба. Щенок залез на самую серединку и улегся в цветах. И тут же уснул. Ведь устал, сторожем был, охотником был, а сейчас еще и украшением стал. Вот и бабушка пришла и видит, что новый щенок улегся прямо на ее любимые цветы. И что же? Бабушка рассердилась, хотела, но раздумала, рассмеялась. Щенок ведь маленький совсем, вот и перепутал все. Разве можно на него сердиться? Взяла бабушка щенка, положила в корзинку с чем-то мягким и теплым и сказала: «Спи. Здесь-то лучше». И уже во сне щенок подумал: «Может быть, завтра разберемся, что за собака я стану, когда вырасту».
Сказка про щенка и старую тапочку. Каждый нормальный щенок точно знает, что самая замечательная вещь в мире – старая тапочка его хозяина, потому что с ней можно играть. Можно ее трепать, подбрасывать, можно рычать на нее, делать вид, что пугаешь, а тапочка будет тихонько отползать и делать вид, что боится. Правда? Щенок не сразу понял, какая прекрасная вещь старая тапочка. Вот как было дело. Щенок что-то скучал, что-то грустно ему было. Он поскулил, поскулил немножко и решил, что нужно хорошенько поиграть, иначе совсем грустно станет. Покрутился юлой, поймал свой хвост, только веселей не стало.
Щенок выскочил во двор, помчался к большой собаке, которая в будке.
«Собака! А, собака! Давай поиграем! Одному неинтересно!»
Собака высунулась из будки, устало зевнула и сказала не совсем честно.
«Не могу. Сторожить надо».
«Что сторожить?»
«Ну, вообще».
«Так ведь не ночь сейчас?»
«Не ночь»,
согласилась большая собака. «Но сторожить все равно надо. Поиграй с кошкой». И спряталась в будку.
«С кошкой»,
грустно сказал щенок.
«Попробую».
И пошел искать кошку. Вот она, кошка. Лежит на солнышке, глаза прищурила. Хорошо ей, совсем не до щенка. А он отыскал ее.
«Кошка, кошка, поиграй со мной, пожалуйста».
«Ну что ты?» Кошка рассерженно прижала ушки. «Что ты? Такое солнышко теплое!» Она совсем закрыла глаза.
«Нужно спокойно дремать, мечтать.
А ты говоришь, поиграем».
«Да я не дремать мечтать, я играть хочу», настаивал щенок.
«Отстань, пожалуйста». Кошка свернулась клубочком и укрыла нос кончиком хвоста.
«У тебя есть хозяин, пусть он с тобой играет».
«Хозяин», вздохнул щенок. Он знал, что хозяин наверняка сидит в кресле, поджав ноги, сбросив тапочки, и читает что-то, от чего нельзя оторваться. Так оно и было. Щенок сел возле кресла и молча уставился на хозяина. Хозяин оторвался от книги, взглянул на щенка.
«А, бандит, явился?» – ласково сказал он. «Ну, посиди со мной». И снова уткнулся в книгу. Щенок понял, что хоть он и явился, играть с ним хозяин не собирается. Ничего не поделаешь.
Щенок немного покрутился и улегся рядом. Положил мордочку на лапы, хотел заскулить, но услышал мягкий теплый шепот.
«Щенок, а хочешь, я с тобой поиграю?»
Щенок даже не сразу понял, что это голос одной из хозяйских тапочек.
«И это кто говорит? Это ты, тапочка?» – нерешительно спросил щенок.
«Ну, конечно, я!»
Тапочка была старая, поношенная, даже слегка дырявая.
«Странно», – удивился щенок. «А ты разве живая?»
«Смешной ты!» – тихо рассмеялась тапочка. «Конечно, живая! Смотри внимательно!»
Щенок внимательно посмотрел и увидел, что у тапочки есть два веселых глаза, пуговка нос и даже, кажется, хвост. Никак нельзя не понять, что тапочка совершенно живая.
«Вот хорошо!» – обрадовался щенок. «Вот хорошо, что ты живая! Как же я раньше не заметил!»
«Бывает!» вздохнула тапочка.
«И ты правда поиграешь со мной?»
«Конечно, я очень люблю играть, только мало кто знает об этом».
Вот так и познакомились щенок и старая тапочка. С тех пор они часто играют вместе. Щенок налетает на тапочку, будто хочет разорвать ее в клочья, а тапочка подпрыгивает, будто боится. И обоим смешно и весело. А большая собака, кошка и хозяин удивляются, что этот щенок так любит играть со старой тапочкой, а тапочка играет со щенком. Вернее, оба играют вместе. Поэтому и весело им.
Сказка о двух снах. Жил-был сон. Добрый, веселый, разноцветный. Когда наплывала ночь, приходило время спать, сон забирался под подушки к маленьким и взрослым. И не только к ним. Сон проскальзывал под подстилки к ласковым кошкам и даже самым сердитым собакам.
заберется сон под подушку или под коврик и начинает рассказывать разные интересные и приятные истории. Добрый сон знал множество забавных сказок и историй. Например, мамам сон рассказывал о том, что их дочки получали 5 по рисованию или о том, что пирожки в последнее воскресенье очень удались. Девочкам сон дарил сказку о том, что все на свете воробьи и вороны превратились в прекрасных жар-птиц. Это было слишком ярко, но очень красиво. Веселым котятам добрый сон напоминал о том, как весело играть с бумажным бантиком, а щенятам о вкусной косточке. Просто невозможно вспомнить все, что знал добрый сон. Добрый сон рассказывал о заснеженных сказочных зимних деревьях, о зеленой-призеленой летней траве, о ледяных сосульках, о красной землянике, а еще о веселых играх и красивых куклах. Добрый сон, наверное, потому и был добрым и веселым, что постоянно рассказывал о приятных вещах. Ночью все спят, а потому заботу доброго сна хватало. Одному успел присниться, другому. Здесь успей, там не опоздай. А если опоздает добрый сон? Тогда беда. Его опередит сон злой. Злой, грустный сон не рассказывал веселых, добрых сказок. Все его истории были печальными или даже страшноватыми. Например, про Бабу-Ягу, или про Ангину, или про то, как поссорились лучшие друзья. После такого сна обязательно болит голова и плакать хочется. Потому добрый сон всегда старался прошмыгнуть под подушку раньше злого. Добрый сон всегда старался защитить нас от сна злого. Но как ни торопился добрый сон, не каждый раз удавалось ему уберечь всех от злого сна. И тогда вот что придумал добрый сон. Я поговорю со злым сном. Я попрошу его не рассказывать никому своих страшных печальных сказок, решил добрый сон. И вот в стране сказок у волшебного озера возле елки смешинок и грустинок встретились 2 сна. Добрый и злой. Поговорить встретились. Послушай, злой сон, зачем ты злой? Ты что молчишь? Ответь, злой сон. А он молчит. Ты злишься и потому рассказываешь грустные и страшные сказки? А он молчит и вздыхает. Ты что молчишь? Удивляется добрый сон. И что вздыхаешь, а? А он вздыхает. Грустно, грустно. Послушай, спохватился добрый сон. Может, ты вовсе не злой? Может, ты просто грустный от того, что не знаешь ни одной доброй сказки? Снова вздохнул сон, тот, что то ли злой, то ли грустный. Вздохнул, но будто на этот раз с облегчением. Добрый сон, сказал он. Ах, добрый сон, мне так грустно-прегрустно. Я очень хочу не быть злым. Но дело в том дело, я думаю, ты не поверишь, но я правда не знаю ни одной доброй сказки. Потому и рассказываю злые. Ведь я же сон, мне положено что-нибудь рассказывать. Неужели? Неужели ты не знаешь ни одной доброй сказки? Ведь их так много. Не знаю ни одной. Как же это вышло так, бедный грустный сон? Не помню. Что же мне с тобой делать? Совсем растерялся добрый сон. Не знаю. В это время волшебная елка, под которой разговаривали сны, елка смешинок и грустинок зашуршала своими иголками-хвоинками. Сны прислушались. Тогда елка уронила одну иголочку, потом еще одну, потом еще и еще и еще. Падали зеленые иголки и превращались в яркие разноцветные листы с веселыми картинками. Листочки легли один на другой, а две последние упавшие елкины иголки превратились в замечательную зеленую обложку. И получилась книжка «Добрые сказки». Вот что было написано на обложке.
«Елка!» – обрадовался добрый сон. «Милая елка, ты замечательно придумала! Пусть грустный сон читает добрые сказки, тогда он перестанет быть злым!»
«Перестанешь?»
«Перестану!» – согласился второй сон. С тех пор, перед тем, как приснится кому-нибудь, он читает одну из добрых сказок. Прочитал уже почти всю книжку. Некоторые сказки знает наизусть и рассказывает по многу раз. Но иногда по старой злой привычке он забывается и рассказывает печальные сказки. Реже, все реже и реже так получается. Ведь он уже не злой, а наполовину добрый. Не грустный, а наполовину веселый. Скоро сон дочитает подаренную волшебной елкой книжку добрых сказок и станет обыкновенным, добрым, веселым сном. Подождем?
Самая главная снежинка. Наступил предновогодний вечер. Вся семья, мама, папа, дочка и бабушка принялись наряжать елку. Замечательное это занятие, веселое. Вот только бабушка посматривает в окно, за которым кружатся красивые, но одинокие снежинки, и качает головой. «Нет метели, не будет в Новый год веселья», повторяет бабушка старую пословицу. А елка становится все краше, блестят на ней сосульки, разноцветные бусы, желтые, красные, зеленые шары. Вот только один шарик уже 5 раз падал с елки. И если бы не кошка, я забыл сказать, что под елкой сидела кошка, он бы давно разбился. А кошка каждый раз ловила лапками падающий шарик, протягивала его маме, и та снова вешала его на елкину ветку. А шарик был красивый, голубой, с 2 снежинками на боку. Не с одной, как у других шариков, а именно с 2. Одна снежинка была обыкновенная, а вторая маленькая, но очень-очень серебристая. Мама в 5-й раз повесила пойманный кошкой шарик, и он, наконец, перестал падать. Висел он теперь на самой верхушке елки. Нарядная стоит елка. Ночь опустилась. Все легли спать. Только кошка лежит в своем кресле возле елки и думает. Почему такой прыгучий этот голубой шарик с 2 снежинками? И вдруг прыг! Кошка еле успела вскочить и на лету поймать шарик. Он снова спрыгнул с елки. Кошка взяла голубой шарик 2 лапками, осторожно положила его на вату под елкой и сказала. «Разве так можно? Ведь ты стеклянный, хрупкий, так разбиться недолго». «Отпусти меня, пожалуйста», — зазвенел голубой шарик. «Мне необходимо на улицу, иначе не будет метели новогодней, не будет веселья праздничного. Ведь ты слышала, что бабушка говорила?» Кошка нахмурилась, стараясь вспомнить бабушкины слова. «Вот что, голубой шарик, объясни-ка все по порядку», — сказала она. «Все очень просто», — стал объяснять шарик. «Нас, разноцветных шариков, со снежинкой на боку, продавали на улице сладка. Тут появились в воздухе снежинки». И закружились, закружились, но свой самый прекрасный, самый веселый белый снежный танец они не могли начать, пока не прилетит главная новогодняя снежинка, Вот и она прилетела, увидела меня, опустилась на мой голубой бок и, представь себе, задремала. Видно, в предновогоднее время у нее было много дел, устала. Так нас и продали вместе. Меня и главную новогоднюю снежинку. Необходимо скорее отпустить ее, иначе не будет танца снежинок, не будет снега, не будет метелицы, не будет веселья. Все понятно. Пошли быстрее. Шарик покатился впереди, за ним побежала кошка. Дверь квартиры открылась с готовностью, словно ожидала их. Вот и чердак. Вот и окошко на крышу. Выбрались. В темном ночном воздухе кружились редкие снежинки. «Ну, буди свою главную снежинку», – прошептала кошка. «Ведь останемся без снега, представляешь?»
«Эй, снежинка, снежиночка, просыпайся, пожалуйста. Пора праздник готовить, а то Новый год не белым, а серым получится», – зазвенел голубой шарик.
«Ой-ой-ой, как же могла я уснуть так крепко? Как же могла до сих пор не украсить землю, деревья новогодним нарядом? А хоровод снежинок? Они же меня ждут!»
И серебристая снежинка сорвалась с голубого шарика и улетела в темное небо. Вдруг, откуда ни возьмись, появились миллионы миллионов снежинок. Это главная новогодняя снежинка их позвала. Закружились снежинки в кружевном легком танце, будто запели неслышную белую песню. Шаловливым и веселым был танец их. Кажется, и луна ярче засветилась, и звезды замерцали ближе. Вот ведь как получилось! И снег, и луна, и звезды – все вместе! Как же празднично! Как же красиво стало вокруг! Снег, снег, снег! Серебристая новогодняя красота! И вдруг раздался странный звук.
«Зззз!»
«Что с тобой, Шарик?» – спросила кошка.
«Снежинке хорошо! Она ледяная! Тебе хорошо! Ты меховая, а я-то просто стеклянный. Я зазвеню, потому что замерз».
«Ой, прости, пожалуйста», – залюбовалась я. «Скорей домой». Кошка обняла теплыми мягкими лапками замерзший голубой шарик уже с одной снежинкой на боку и прыгнула в чердачное окошко. Выкатила шарик на лестницу, и вот они дома, возле елки. Тут вдруг возникла проблема, почти, как показалось, неразрешимая. Как шарику забраться на свою веточку?
Ведь это так высоко! Что делать?
Но неожиданно раздалось мягкое шелковистое шуршание. С елки свесилась серебристая мишура. «Я все слышала, друзья! Я так ждала вас! Я помогу тебе, голубой шарик. Цепляйся, я подниму тебя. Так, так, еще немного». И шарик оказался на месте. Ночь волшебная, прекрасная. Елка в темноте поблескивает новогодним нарядом. А кошка лежит в кресле и думает. О чем? О том, как все побелело вокруг. Как рады будут утром люди, уставшие от серого асфальта, серебристому подарку главной новогодней снежинки. Как будут любоваться они прекрасным танцем ее хрупких, легких, нежных подружек. Вот он, Новый год! Трудно ли быть добрым? Новогодний заснеженный лес. Тысячи снежинок в холодном воздухе. На старой косматой высоченной елке, на крепкой ветке сидит Дед Мороз. Одна из лап елки помогает деду держать на коленях тяжелую корзину со снегом. Дед Мороз
набирает полные пригоршни снега и сбрасывает вниз. И сколько бы снега ни разлеталось, не пустеет корзина. А вот летит сорока длиннохвостая. «Снег, снег! Много снега! Довольно, хватит!»
«Довольно так довольно!»
Дед хлопнул в ладоши, и тут как тут штук 40 белок, серых, пушистых, как клубочки дыма, помогают деду с елки слезть. Дед-то старый. Слез, наконец, сел на пенек. Задумался, озабочен чем-то. О чем в такой чудесный новогодний вечер может печалиться Дед Мороз? Снежинки покалывают лесной народ, волнуются, беспокоятся. Что же с дедом? Собрал Дед Мороз жителей леса. Оказывается, его внучка Снегурочка уговорила отпустить ее на Новый год к тетушке Снежной Королеве. И скучно деду без внучки, и дел праздничных много. Трудно одному. Правда, почти все успел. Лес принарядил, снежинок попросил всю новогоднюю ночь танцевать, искриться. Луна обещала самый сказочный волшебный свет не жалеть. Одно осталось, главное, детям и взрослым подарки преподнести. Разве можно это сделать без Снегурочки, так, чтобы радости на весь год хватило? Не весело дарить подарки без Снегурочки-то. Лесные жители согласны. Нужно выбирать Снегурочку. Каждому хочется. Но кто сумеет справиться весело с ее делами? Белочка? Милая, нежная, но суматошная. Все подарки перепутает. Лиса? Красавица, умница, но плутовка. Как доверишь ей чужие новогодние подарки? Думают, думают всем лесом. А дед думает да поглядывает в темную тень от елки лохматой. Кто-то там прячется. Тихо сидит. На роль Снегурки и надеяться не смеет. Долго смотрел Дед Мороз в тень, а потом под елку. Вздохнул и говорит.
Ладно, прятаться-то. Выходи. Знаю ведь. Тебе очень хочется Снегурочкой побыть.
И вот стоит перед Дедом Морозом волк. Тощий, как все волки.
«Какой же я Снегурочка? Я же злой!» — хрипло и робко сказал волк.
«А может, нет, может, не злой. Может, немножко зря тебе молва такая?» — подбадривал дед.
«Кто ж знает-то?» Смущается волк.
«А ты сегодня хорошо выглядишь», — слукавил дед. Видел он, как старается волк быть обаятельным. Хлопнул дед в ладоши. Синички-косметички прилетели. Нарумянили волка, напудрили, подкрасили, причесали. Хлопнул Мороз в ладоши еще раз. Куницы-костюмерши тут как тут. Одежды роскошные. А вот и такси само появилось, само повезет, волшебное.
Да ты не волнуйся, все хорошо будет.
Я не волнуюсь, щелкнул со страху зубами волк. Подарки взяли?
Взяли, ответил дед, все хорошо.
И правда, все хорошо вышло. В разных домах ждали Деда Мороза и Снегурочку. Очень ждали. Целый год ждали. Что за праздник без этих сказочных гостей? Может быть, и заметил кто-нибудь, что Снегурочка что-то на себя не совсем похожа. И воротник пушистый все поднимает, и рукавички расшитые не снимает, и голосок у нее хрипловат. Может, заметили, а может и нет. Кому интересны эти мелочи? Ведь такой веселой Снегурочка была. Так смешно показывала, как подаренных кукол укачивать. Так здорово с малышами вокруг елки прыгала. Только один раз, когда из мешка с подарками доставали плюшевого зайчонка,
Как-то странно нахмурилась Снегурочка.
Вот и раздарили все подарки. Вот и кончился хлопотный праздничный вечер. Домой в лес мчит Деда Мороза и Волка волшебное такси. «Ну что, Волк?» – хитро спрашивает дед. «Устал? Трудно весь вечер добрым быть!»
– вздохнул Волк. «Может, и нелегко, с непривычки. Но злым, злым легко, думаешь? Не надоел, думаешь? Ой, дед, не просто это злым-то быть. Вот бы стать мне добрым волком. Может, получится добрым, а?»
Улыбнулся Дед Мороз. «А чего ж не получится? Сам ведь говоришь, злому непросто. А вот и лес праздничный, полночь праздничная».
«С Новым годом, дед!»
«С Новым годом, Волк! С Новым годом, все! С Новым годом!» — сказал Дед Мороз. Он был старый и добрый. Ну что ты, кошка? Жили-были блестящая сосулька, свисающая с крыши, вредная черная кошка с желтыми глазами, которая любила бродить по этой крыше, и воздушный шарик желтого цвета. Сначала сосулька не была знакома ни с кошкой, ни с шариком. Сосулька была очень красивой, блестящей, искрящейся. Когда на нее падал солнечный луч, она будто загоралась, и казалось, в ней спрятано множество разноцветных елочных игрушек. Черная кошка с желтыми глазами страшно завидовала красивой сосульке. И напрасно, ведь у нее, у кошки, такие замечательные горящие желтые глаза. А потом прилетел желтый воздушный шарик. Откуда он летел, неизвестно. Но, пролетая мимо сосульки, шарик зацепился за нее своей веревочкой. «Привет!» – сказал он сосульке. «Я летал, летал, устал совсем. Можно за тебя зацепиться и немного отдохнуть?» «Конечно!» – ответила сосулька. «Цепляйся и отдыхай!» Желтый шарик потуже затянул на сосульке свою веревочку, и они принялись болтать о том о сём. А вредная кошка сидела рядом, перегнувшись через край крыши, упираясь задними лапками в черепицу, и смотрела на сосульку, блестящую на солнце, и на шарик, который сам был похож на маленькое желтое солнышко. Кошка уже и желтому шарику завидовала, забыв о собственных желтых прижелтых глазищах. А сосулька и шарик тем временем разговаривали вот о чем. Сосулька рассказывала шарику о том, что скоро пригреет солнце, и она капелька за капелькой слетит вниз на тротуар и превратится в лужицу, а в ней будут купаться веселые смешные воробьи. Это будет очень забавно и приятно, правда?
Да, конечно, согласился желтый шарик, ведь у него был тоже веселый характер, и это будет замечательно.
А вредная кошка, свисая с крыши, чуть не задыхалась от зависти уже не только к сосульке, шарику, но и к будущей лужице, и к смешным воробьям. Кошка так завидовала, что у нее из глаз чуть искры не сыпались. И тут ее увидели сосулька и желтый шарик.
«Ой», — сказал шарик, — «какие у тебя красивые желтые глаза! Желтые, как я!»
«Ничего подобного», — сказала кошка, пытаясь грациознее устроиться на покатой крыше. «Но ничего подобного! Мои глаза гораздо желтее,
а сверкают так же ярко, как я на солнце», — восхищенно заметила сосулька.
«Неправда! Вот неправда!» Кошка от возмущения чуть с крыши не свалилась. «Неправда! Ярче сверкают мои глаза!»
«Хорошо, пусть ярче, пусть желтее», — согласились сосулька и шарик.
«Не сердись, иди к нам, поговорим о разных веселых вещах».
— позвали они кошку. Но кошка надменно отвернулась. «Вот еще! Буду я болтать о разной чепухе!» И она отошла, но совсем недалеко, ведь ей очень хотелось услышать, о чем будут говорить Сосулька и Шарик. Ни о чем тайном, секретом они не говорили. Погода была такой солнечной, такой легкой, что не хотелось говорить ни о чем серьезном. Шарик рассказывал Сосульке, что, пролетая мимо крыш, он видел много сосулек, но такой веселый и разговорчивый не встречал. Кошка только насмешливо фыркнула. Сосулька рассказывала, как на днях видела маленького мальчика с шариком. Только не с желтым, а с синим, и не с круглым, а с длинным, как огурец. И назывался этот длинный синего цвета все равно шарик. Сосульке и желтому шарику это показалось очень смешным, и они рассмеялись. При этом шарик подпрыгивал на своей ниточке, а сосулька весело позвякивала. А вредная кошка опять презрительно фыркнула. Скоро шарик отдохнул, попрощался с сосулькой и улетел. Потом солнышко стало пригревать все теплее и теплее. Капелька за капелькой стала таять сосулька. Вот и превратилась она в лужицу. И стали купаться в ней веселые воробьи. Это действительно было очень весело. А вредная черная кошка с желтыми-прижелтыми глазищами, как она? Не вредная уже, а грустная какая-то. Сидит на краю крыши, смотрит на веселую лужицу, по сторонам поглядывает. Не видно ли, где желтого шарика? А что ей еще остается? Чудо-хозяюшка. Жила-была хозяйка. Добрая, ласковая хозяюшка. Хлопотливая, аккуратная. Все кастрюльки, сковородки блестели у нее, как зеркальные. Скатерти были как ни у кого, чистыми и накрахмаленными, а полотенца такими свежими и наглаженными, что, казалось, готовы были взлететь. Если на одной из ее многочисленных белоснежных салфеток появлялось какое-нибудь крохотное пятнышко, хозяйка приходила просто в ужас. Она замачивала и кипятила салфетку с разными порошками, отбеливала, стирала, полоскала ее с таким усердием, что каким бы упрямым ни было пятнышко, оно исчезало навсегда. Рассказы о замечательной хозяйке разбежались далеко-далеко. Однажды вечером хозяйка услышала странный звук, будто кто-то царапается к ней в дверь. Открыла и видит, сидит огромный-преогромный, косматый-прикосматый пес. И такой уж черный, что и представить трудно. Сидит эта зверюга и плачет. Так горько плакала огромная собака, что хозяюшка даже не испугалась ее. «Что с тобой, — говорит, — собаченька, случилось, почему ты плачешь?» «Да разница все, — схлипывает пес, — и люди, и собаки. И даже кошки.
Дразнятся? Почему же?»
«Да понимаете, у меня хозяин веселый. Очень уж веселый. Не подумал и назвал меня. Стыдно сказать. Снежком назвал».
Хозяйка всплеснула руками и охнула. «А какой я снежок?» — продолжал пес, встряхивая длинными черными космами.
«Я слышал, вы хозяйка необыкновенная. Все-все можете. И отбелить, и отстирать все на свете умеете. Может быть, вы согласились бы...» — совсем застеснялся пес. — «Меня снежком настоящим сделать».
Он осторожно посмотрел на хозяйку.
«Да я...» — запиналась хозяюшка. «Я никогда не стирала собак». «А может быть, все-таки попробуйте?»
Косматый черный пес умоляюще смотрел и подвывал.
«Ну что ж, заходи. Посмотрим, что с тобой можно сделать».
Снежок нерешительно вздохнул и,
осторожно ступая, вошел в квартиру. Чистота, порядок, светло и уютно. Еще чернее кажется черный снежок.
Посмотрела на него хозяюшка и говорит: «Ты меня прости, пожалуйста, снежок, но, может быть, ты просто не очень часто моешься?»
«Я не моюсь?» Пес даже взвизгнул от обиды. «Да я 3 раза в день моюсь специальным собачьим шампунем, а все черный».
«Собачий шампунь – это, конечно, хорошо, но, если ты не против, я помою тебя другими шампунями».
«Я нисколько не против. Делайте все, что нужно, а то ведь даже кошки смеются», – снова всхлипнул пес.
И хозяйка стала его мыть. Сначала желтым шампунем, потом зеленым, потом синим, потом розовым, потом порошками, лотос и астра. Потом держала в отбеливателе лебедь. Потом тщательно прополоскала кипяченой водой, потом водой с уксусом. А снежок и не думал белеть.
«Придется кипятить», — решительно сказала хозяйка.
«Да я ж сварюсь», — испугался пес.
«Не волнуйся», — успокоила его хозяюшка. «Не тебя, а твою шкурку кипятить буду. Шубку свою черную снимай».
«А как же я? А в чем же я?»
«А ты пока надень вот это». И хозяйка протянула снежку халат. Толстый, махровый, белый-белый, с мелкими сиреневыми цветочками. Снежок быстро сбросил шубку и влез в халат. Халат оказался в самый раз. Он так шел снежку, что, казалось, пес в нем и родился. Хозяюшка стала кипятить косматую черную шкурку и опять напрасно. Ни один волосок не побелел. Расстроилась хозяйка.
«Не могу тебе помочь, собаченька».
Совсем загрустил снежок. Уж хотел переодеваться в свою черную шубку-шкурку. Вдруг хозяйка задумалась о чем-то и спрашивает:
«А если ты будешь не совсем белый, а в цветочек, как этот халатик?»
Снежок подошел к большому зеркалу, долго рассматривал себя и остался очень доволен.
«Здорово! Просто замечательно! Нарядно-то как! И эти вредные кошки завидовать будут! Только вот рукавов нет для задних лап!»
«Ну, Снежок, это не беда!» Взяла чудо-хозяйка ножницы, иголку, нитки. И вот уже готова чудесная махровая шкурка. Белая, с сиреневыми цветочками. Смотрится Снежок в зеркало, насмотреться не может. А хозяюшка аккуратно сложила черную шкурку, положила ее в пакет и перевязала лентой.
«Захвати с собой. Может быть, твой странный хозяин угольком тебя назвать захочет».
Так появился махровый белый пес в сиреневый цветочек. И если ты встретишь его, он обязательно расскажет тебе о чудо-хозяйке, с которой крепко подружился. Стародавняя новогодняя история. Вы видели радугу зимой? Не огромную разноцветную дугу, перекинувшуюся через все небо, а крохотную цветную ленточку среди облаков. Радуга зимой – это настоящее чудо. И пришло оно к нам из стародавних времен, из одной новогодней ночи, когда все перепуталось. Вот послушайте, как это случилось. Поздно вечером, под Новый год, Дед Мороз сидел в лесу под старой мохнатой елкой. Поджидал он 3 сестриц, своих помощниц, Пургу, Вьюгу и Метелицу, чтобы вместе отправиться к людям. Хотел Дед Мороз, чтобы снег не просто лежал сугробами, а всю ночь не прекращался бы в воздухе на радость людям танец новогодних снежинок. А это под силу только Пурге, Вьюге и Метелице. Лишь они умеют заставить снежинки хороводить всю ночь. Вот закачались верхушки деревьев, загудело, замело, запуржило,
явилась сама хозяйка снега, Пурга. Сложила свои чудесные сильные крылья, остановила снежный танец, поклонилась Деду Морозу.
«Здравствуй, красавица! Поджидаю тебя!»
«Ах, Дедушка Мороз, просьба у меня к тебе великая! Не зови с собой к людям на новогоднюю ночь. Приглашение у меня неожиданное. Белые медведи просят к ним прилететь на Северный полюс, потанцевать на новогоднем празднике. Никогда они меня ни о чем не просили. Как отказать? Отпусти, дедушка, до утра».
Вздохнул Дед Мороз. «Что ж делать? Раз сами белые медведи приглашают, лети. Повеселись с ними. А я с твоими младшими сестрицами, вьюгой да метелицей, управлюсь. Без тебя позабавим людей».
«Спасибо, дедушка, полетела я».
Ждет Дед Мороз, поджидает. Вдруг завьюжило, засвистел снежный ветер в лесу. Это вьюга явилась. «Рад тебе», — говорит Дед Мороз.
«Ах, дедушка», — просит вьюга, склонившись в поклоне, — «отпусти меня на новогоднюю ночь. Попросили меня пингвины с Южного полюса потанцевать на их новогоднем празднике. Пообещала я им. Они такие славные».
«Вот тебе раз», — охнул Дед Мороз. «Ну и положение получается. Да что поделаешь, лети, красавица». А дальше, как и положено в сказке, третья сестрица, метелица, тоже уговорила Деда Мороза отпустить ее на новогоднюю ночь, потанцевать на сверкающем ледяном айсберге для самих китов. Очень они звали ее. Дед-то Мороз добрый был. Всех проводил в гости и Пургу, и Вьюгу, и Метелицу. Только вот вопрос возник. Как же обойтись людям без танца снежинок, без озорной Вьюги, без веселой Метелицы? Думал, размышлял Дедушка Мороз и решил, что самому ему с этой задачей не справиться. Помощи просить надо. У кого? А вот ни за что не угадаете. У того, кого он сам никогда не видел, но с кем издавна в большой дружбе. У Лета Красного. Можете себе представить? Задумалось Лето Красное.
«Понимаю твои заботы, Дедушка Мороз, но чем же я, Лето, зимой могу помочь тебе людей порадовать? Цветы мои нежные замерзнут, ягоды да грибы в снегу утонут. Хотя есть у меня красавица одна, холода не боится, а тем, кто увидит ее, счастье дарит. Испокон веков людям знакома. Радугой она зовется. Зимой радуга отдыхает в своем семицветном дворце. Но радуга любит людей и с радостью откликнется на нашу просьбу. И в самую полночь по велению Лета и по просьбе Деда Мороза стала над землей семицветная радуга-красавица. Первыми ее увидели, конечно, звезды небесные. Да так удивились, что запрыгали, заплясали, чуть с неба не посыпались. Звезды от мороза звонкими стали, потому и танец их получился искристым и звенящим. Смотрят люди в ночное новогоднее небо, любуются танцем звезд, не могут глаз оторвать от многоцветной радуги и повторяют друг другу, веря в старую добрую примету: «С Новым годом! С новым счастливым годом! Ведь радуга в небе, конечно же, это к счастью!» Целую ночь радовались люди, танцевали, звенели восторженные звездочки. На долгое счастье светила всем необычная новогодняя яркая радуга. Но пришло утро. Радуге пора в свой дворец. К Деду Морозу вернулись сестрицы – Пурга, Вьюга и Метелица. Обычным, красивым зимним днем стал первый день Нового года. И люди снова вышли на улицу. Морозно.
танцуют крупные лохматые снежинки. Небо в мягких пушистых облаках. По-новогоднему радостно всем. Но почему-то грустно немножко.
Почему? Кончилось ночное новогоднее чудо.
Подождите, люди, не грустите, кончилось ли? Посмотрите внимательно в небо. Вот, между теми облачками, еще вон там, над далеким лесом, и еще, смотрите, то там видны маленькие семицветные полоски, нежные, неяркие приветы ночной гости, радуги. Она оставила их на все зимние дни, чтобы вы верили в счастье. Эта история случилась в стародавние времена. Но подарок новогодней радуги живет до сих пор. Только смотрите в небо, до головокружения смотрите, ведь увидите маленькую зимнюю радугу к счастью. Ищите, люди, с надеждой ищите стародавний новогодний подарок. Чудеса, да и только.
Пожалуйста, никогда не выбрасывайте старых сахарниц. Если у вас появился новый сервиз, старую ненужную сахарницу хорошенько вымойте, высушите и поставьте на самую дальнюю полку буфета. И тогда, может быть, в вашем доме некоторое время будут твориться разные удивительные вещи. А это совсем неплохо. В старых сахарницах любят жить струмышки. А струмышки, эти сказочные существа, больше всего на свете любят устраивать людям приятные и удивительные неожиданности. Струмышки – это совсем не мышки, не лягушки, не воробушки. Очень немногие видели струмышек. Такие они непрочные, придуманные, ветреные. От одного человеческого взгляда мгновенно превращаются в летучую золотистую пыль. Но те, у кого легкий взгляд и веселые глаза, видели струмышек и рассказывают, что они похожи на клубочки желтого, необыкновенно легкого пушистого меха. А глаза струмышек, одни говорят карие, другие фиолетовые, третьи синие. И это правда, глаза у всех струмышек разные. Та струмышка, о которой эта сказка, зеленоглазая. Она поселилась в красной с белыми горошинами сахарнице, которую мама убрала за ненадобностью. Семья, в доме которой поселилась зеленоглазая струмышка, была самая обыкновенная. Мама то ли портниха, то ли не знаю точно. Сейчас она дошивает подруге строгий деловой костюм. Папа инженер, а может быть шофер или летчик. У него есть любимое занятие – мастерить разные механические игрушки. А еще дочка. Девочка как девочка. Косички, пятерки, тройки. Любимый косматый пес. Спокойно жила семья, никаких несуразностей. Но вот в старой сахарнице появилась зеленоглазая струмышка. И началось. Дождавшись ночи, струмышка выбралась из сахарницы, распушила свой легкий-легкий мех и плавно, как на парашюте, слетела с буфетной полки. Осмотрелась, золотистым парашютиком покружилась над спящими хозяевами квартиры, зелеными волшебными глазами заглянула в их сны, чтобы с каждым познакомиться получше. Придумала первую приятную странность, рассмеялась тихонечко и принялась за дело. А как делала струмышка свое дело, спрашивать не станем. Это ее дело. На другой день, к вечеру, папа сел к столу закончить очередную игрушку. Вертолет. А струмышка уже сидит, его дожидается. Только папа ее не видит.
ведь она рассыпается от взгляда человека. Вот самый важный момент. Последняя деталь, и вертолет готов. Но множество золотистых пылинок замелькало в глазах у папы. А вместо вертолета смотрит папа и ничего не понимает. За какую-то неуловимую секунду серьезная летающая машина превратилась в совершенно легкомысленного лягушонка. Можно ли в это поверить? Нет, конечно. А можно ли не поверить, если видишь своими глазами? Вот сидел папа и не знал, верить или нет.
Подошла мама. «Все-таки у тебя золотые руки», — сказала она. «Только ты мог сделать такую забавную игрушку». Не поверить маме папа, естественно, не мог. Да и каждому ясно, что веселый лягушонок гораздо лучше обыкновенного вертолета. А струмышка удалилась в свою сахарницу. Ночью, когда все спали, она снова принялась за свои волшебные дела. Готовила сюрприз для мамы. На следующий день пришла мамина подруга за готовым костюмом. Мама сшила очень элегантный, серьезный костюм. И вдруг золотая пыль в глазах. На один миг. Потом восхищение, радость. Тяжелый темно-синий материал превратился в тончайший нежно-голубой шелк. Строгий деловой фасон преобразился до неузнаваемости. Это же воздушное платье феи. Сказочный наряд, в котором танцевать на самом блестящем балу самого блестящего сказочного короля. И не важно, что нет ни бала и нет короля, ни сказочного, ни настоящего. Ведь не в этом дело. Теперь, подумала струмышка, нужно что-то придумать для девочки. Что-нибудь очень-очень хорошее хотелось сделать для девочки. Две ночи, думала струмышка, и придумала простую, но чудесную странность. Просыпается девочка утром и видит в вазочке на столе букет невиданных цветов, золотисто-желтых с зеленой-зеленой серединкой. Никто в доме не удивился струмышкиным чудесам. Ни первому, ни второму, ни третьему. Так уж устроены люди. Добрым чудесам не удивляются. Их просто помнят. Вот и кончились странные неожиданности в этом доме. Струмышке пора перебираться в другую сахарницу. Других людей удивлять. Она им нужна. Не очень интересно жить без веселых и обязательно добрых струмышек. Не выбрасывайте, пожалуйста, старых сахарниц.